После того случая газеты перестали звать монстра синей бородой и окрестили брюссельским крысоловом. По аналогии со сказочным крысоловом, заманивавшим детей звуками волшебной музыки. Про арестованного господина Ф. сообщалось, что это человек из высшего общества, представитель золотой молодежи. У него действительно были густые черные бакенбарды, а на вилле имелось механическое пианино. «Мотив преступления ясен», — писала «Ивнинг Стандарт», — «извращенное сладострастие в духе маркиза де Сада». Дата и место судебного процесса уже определились — 24 сентября в городке Мерлен, расположенном в получасе езды от бельгийской столицы. «Я читал про брюссельского крысолова», — сказал Ахимас, и взглядом поторопил надолго замолчавшего собеседника. Тот, ломая усыпанные перстнями пухлые руки, воскликнул. «Господин Ф. — это мой единственный сын, Пьер Фехтель. Его ждет эшафот. Спасите его. Вас неверно информировали о роде моей деятельности. Я не спасаю жизнь. Я отнимаю ее», — улыбнулся тонкими губами Ахимас. Банкир горячо зашептал. «Мне сказали, что вы творите чудеса. Что если не возьметесь вы, значит, надежды нет. Умоляю вас, я заплачу. Я очень богатый человек, господин Вельде, очень». Ахимас после паузы спросил. «Вы уверены, что вам нужен такой сын?» Фехтель-старший ответил без колебаний. Было видно, что этот вопрос он уже задавал себе сам. «Другого сына у меня нет и не будет. Он всегда был непутевым мальчиком, но душа у него добрая. Если мне удастся вызволить его из этой истории, он получит урок на всю жизнь. Я виделся с ним в тюрьме. Он так напуган». Тогда Ахимас попросил рассказать о предстоящем процессе. Непутевого наследника должны были защищать два самых дорогих адвоката. Линия защиты строилась на доказательстве невменяемости обвиняемого. Однако, по словам банкира, шансов на благоприятный вердикт медицинских экспертов мало. Они так ожесточены против мальчика, что даже не согласились на беспрецедентно высокий гонорар. Последнее обстоятельство, кажется, потрясло господина Фехтеля-старшего больше всего. В первый день процесса адвокаты должны были объявить, признает ли их подзащитный себя виновным. Если да, приговор вынесет судья. Если нет, решения будут принимать присяжные. В случае, если психиатрическая экспертиза сочтет Пьера Фехтеля ответственным за свои поступки, защитники рекомендовали пойти по первому пути. «Дело в том, — горячась объяснил безутешный отец, — что палачи из Министерства юстиции выбрали Мерлен не случайно. Трое из пропавших девочек жили именно в этом городке. Честного суда в Мерлене не будет, — так выразился банкир. Население городка возбуждено до крайности. Вокруг здания суда по ночам жгут костры. Позавчера в тюрьму пыталась ворваться толпа, чтобы растерзать арестованного. Пришлось утроить охрану. Господин Фехтель провел тайные переговоры с судьей, и тот оказался человеком разумным. Если решение будет зависеть от него, мальчик получит пожизненное заключение. Но это мало что даст. Предубеждение публики против брюссельского крысолова столь велико, что прокурор наверняка опротестует такой приговор и будет назначено повторное разбирательство. «Вся надежда только на вас, господин Вельде», — сказал в заключение банкир. «Я всегда считал себя человеком, для которого невозможного не существует, но в данном случае я бессилен, а речь идет о жизни моего сына». Ахимас с любопытством смотрел в багровое лицо миллионера. Было видно, что этот человек не привык проявлять эмоции. Например, сейчас, в момент сильнейшего потрясения, его толстые губы расползались в нелепой улыбке, а из одного глаза стекала слеза. Это было интересно. Не привыкшее к экспрессивной мимике лицо не умело изобразить гримасу скорби. «Сколько?» — спросил Ахимас. Фехтель судорожно сглотнул. «Если мальчик останется жив, 500 000 франков». «Не бельгийских, французских», — поспешно добавил он. когда собеседник ничего не сказал. Ахимас кивнул, и в глазах банкиров вспыхнул безумный огонек. Точно таким же огоньком загорались глаза тех сумасбродов, кто ставил у рулетки все свои деньги на зеро. Этот огонек назывался «А вдруг?». С той лишь разницей, что у господина Фехтеля деньги явно были не последние. «Если же вам вдруг...» — голос банкира дрогнул. «Если вам удастся не только спасти Пьеру жизнь, но и вернуть ему свободу, вы получите миллион». Такой гонорар Ахимасу еще никогда не предлагали. Он по привычке перевел сумму в английские фунты. Без малого 30 тысяч. В американские доллары — 75 тысяч. И в рубли. Вышло больше 300 тысяч. Много. Очень много. Чуть прищурившись, Ахимас медленно проговорил. «Пусть ваш сын откажется от психиатрической экспертизы, объявит себя невиновным и потребует суда присяжных. А ваших дорогих адвокатов увольте. Я сам найду адвоката».